Здравствуйте. Программа «О земном и о небесном» с вами вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Продолжаем искать ответы на самые актуальные жизненные вопросы. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, опять у нас непростая тема, но это то, что обсуждают. Я не могла не спросить вашего мнения. Вот в начале сентября в сети появилась информация, что большинство россиян, причем указывается процент, 74, даже больше процента, поддержали якобы идею ввести в школах уроки сексуального воспитания. Но надо сразу сказать, что опрос проводил некоторый частный сервис «Доктор рядом». Проверить пытались общественники достоверность этой информации, но официальных данных не получено. Тем не менее, тема поднимается уже не один год, она актуальна и... Хотелось узнать ваше мнение. Вот как вы думаете, вообще такой вид просвещения в школах, насколько он необходим, нужен, или эта тема вообще подниматься в принципе не должна вот, в сфере образования?
Да, Юля, эта тема действительно очень много и часто проговаривается. И надо сказать, что, ну вот, каким-то моим личным ощущением, нередко заказчиками, скажем так, проговаривания этой темы являются люди, которые, в том числе, действуя на традиционные устои, думая каким-то образом, там, влияют на их изменения. Но вернемся к практике. Мне думается, что для школы достаточно тех задач и целей, которые сегодня уже поставлены. Это не только носители знаний, это в том числе носители и традиций. И вообще, когда мы говорим о воспитании ребенка, нельзя полностью все списывать со стороны семьи на школу. Понятно, это нередко бывает очень удобная позиция, мол, ну вот пусть этим школа занимается, а мне, скажет отец или мать в семье, есть чем заниматься, там деньги зарабатывать и так далее. Есть вещи, которые должны оставаться исключительно прерогативой воспитания в семье. Вот именно поэтому, кстати, мы и говорим о классических, традиционных понятиях семьи. Не только потому, что так правильно, но еще и потому, что классика семьи, папа и мама, должны дать классическое семейное образование в отношениях и своему ребенку. Они тоже являются преподавателями. И надо сказать, что преподавателями в первую очередь. Поэтому, конечно, такие непростые темы, которые сегодня пытаются там, возложить на школьные предметы, должны оставаться исключительно прерогативой воспитания в самой семье.
Владыка, ну вот не все в семье, наверное, могут это делать. Чаще всего это просто замалчивается. Эта тема не поднимается, и ребенок, как правило, получает такое просвещение на улице. Вот насколько это допустимо?
Но я добавлю еще к сложностям. У нас есть ведь сегодня, к большому сожалению, достаточно большое количество семей неполных, где в том числе вопрос образования для там, детей тоже может стать принципиально. А в этом смысле, вот, конечно, знаете, понятие института семьи — это же не только папа и мама. Это еще надо, кстати, вот самый хороший и правильный повод напомнить о том, что еще у моего ребенка есть крестная мама или крестный папа. И вопрос авторитета этих людей заключается не только в том, что они занимаются вероучением, но и говорят о таких серьезных и откровенных вещах, о которых можно и нужно поговорить с друзьями. И вообще, конечно, очень важно, чтобы если, ну, допустим, от крестных родителей, ну, или там далеко живут, значит, к этому вопросу нужно подключить друзей. Но с ребенком должны говорить те люди, которые не просто дадут информацию, а если так можно сказать, станут друзьями в том, что у ребенка могут в дальнейшем возникать вопросы. У кого ему попросить совета? С кем ему поговорить об этом? И об этом нужно знать, что эта тема будет продолжать развиваться в ребенке. И поэтому здесь как раз и понадобятся наши друзья.
Так вот тоже непростой вопрос, не прямо относящийся к теме, но тем не менее он вот возник, признаюсь, у нас в редакции, когда мы тоже обсуждали вот воспитание в школах. В одной из местных школ работает преподаватель нетрадиционной ориентации. И вот как бы у нас мнения разделились. Кто-то считает, что категорически недопустимо держать такого педагога, а остальные говорят, ну педагог же он хороший, какая разница, что у него там в личной жизни дети его любят, все нормально, все допустимо. Вот ваше мнение интересно.
Вы знаете, надо понимать, что учитель, и, наверное, в первую очередь, это не только носитель знаний. Это еще человек, о котором мы уже говорили, тот, которому доверяют в мнениях. Тот, который для ученика становится больше, чем учитель. Ведь посмотрите, когда приходит ребенок со школы и говорит, а там учитель или учительница мне сказала или сказал. И это расценивается как некая не просто непреложная истина, а как некий очень серьезный авторитет, очень важное мнение. Поэтому, конечно, когда мы говорим об учительстве в первую очередь, нельзя об этом не помнить. И нельзя просто говорить, что главное, чтобы был хороший специалист, хорошо знал свой предмет. Это как раз тот самый случай, когда в первую очередь важно говорить, что это хороший человек. В самом широком смысле этого слова. И как тот, кто может хорошо, профессионально говорить о своем предмете. И как тот, кто может быть надежным и доверительным другом. И как тот, который может быть даже личным примером в жизни для моего ребенка, который учится в этом классе. Для меня в первую очередь важно именно какой он человек.
Так, давайте, если не против, перейдем от просвещения детского к просвещению взрослому. Вот меня очень зацепила тема «Новые правила», если вы читали, ввели для номинантов на премию «Оскар». Такой взрослый секс-просвет, если можно так сказать. Вот теперь новые правила, они такие. Как минимум один цветной актер должен быть. Не менее 30% исполнителей женщины, ЛГБТ, и туда же почему-то в этот список вписали людей с ограниченными возможностями. То же самое касается и группы, которая работает за кадром. Для них те же требования соблюдены. Вот как вы думаете, что вообще происходит?
Интересно, а потом начнут также запускать в кинотеатр, в зал, по какому же признаку, чтобы в зале среди зрителей находились представители вот в таком-то процентном соотношении, пожалуйста, садитесь на эти ряды. Вы знаете, я когда в первый раз эту новость услышал, первая мысль, которая появилась, вот наконец-таки, может быть, решат в России развивать собственное кино. Может быть, наконец-таки наши фонды, кинофонды начнут иметь более широкую поддержку, и у нас появятся такие ленты, которые мы смотрим спустя 50-60 лет после того, как они вышли в большой прокат. Ведь до сих пор мы любим те самые наши фильмы. Понятно, что любое введение подобного рода искусственных требований говорит о самом главном, что в том числе и кино, и искусство, и любые виды искусства — это, да, это пропаганда. Это, если хотите, такое декларация определенных ценностей, в которой мы живем в контексте нынешнего времени. И подобного рода декларации говорит о чем? О том, да, в каком времени мы сейчас живем. Это вот в продолжении нашего прежнего вопроса, когда говорят, что не важно, кто, что, важно, что вот этот человек вот в этой области, он там специалист или хорош. Да нет, важно. Нам нельзя рассматривать человека очень секторально. Вот какой-то один такой, знаете, взгляд. Это как у некоторых людей говорят, вы меня справа или слева камерой снимаете, потому что вот с этого ракурса я лучше всего выхожу. А вот таким образом не надо, потому что тогда видны какие-то мои особенности. Нельзя нам рассматривать человека, просто глядя в одну точку. Если Господь ведь тоже на нас смотрит всецело. «Я знаю тебя», — говорит Господь. И Его знание обо мне — это не знание те, которые я Ему о себе говорю, а все то, из чего я состою. Это все мои дела, это все мои мысли, это все мои поступки, это моя мотивация, это даже мои сны. Я знаю кто-то. Вот так же мы должны относиться к другому человеку. И мне кажется совершенно несправедливым и даже бесчеловечным, вот это такой, знаете, дрессировка взгляда на другого человека исключительно только вот в контексте какого-то, отдельного принципа и не более того. Нет, тогда мы, если так можно сказать, совершенно расчеловечимся. Мы сами свой образ потеряем. Тогда просто мы превратимся вот в таких, знаете, ходячие маленькие пиксели, а не большие картины.
Владыка, ну вот если от киношной жизни к жизни реальной, как вот, вот каждый день, да, вот вести себя человеку с традиционными моральными принципами, если вот в окружении вот, ну вот есть такой человек, причем если ты с ним общался, скажем, там всю жизнь, а тут вдруг узнал про него вот такой момент.
Это не должно твоих собственных традиционных ценностей никаким образом менять. Напротив, знаете, это так же, когда в твоем окружении появляется человек, который закашлял или чихнул. Хотя, конечно, опять же, возвращаясь к нашему времени, если кто-то чихнет, вокруг все начинают разбегаться, как будто объявили атаку. Что это вызывает? Ну, прежде всего, конечно, сострадание. Никто не будет себя вести с этим человеком так, как будто бы это норма. Если человек чихает, что сделают? Ему протянут платок, как минимум. Ему могут посоветовать хорошего доктора. Скажи, знаешь, у нас есть хороший семейный доктор, который помогает нам на протяжении долгого времени. Обратись к нему, если хочешь, я договорюсь о встрече. То есть мы начинаем сразу же помогать такому человеку. Никто не воспринимает нормой физическое заболевание человека, которое может быть изменено лечением. То же самое мы не можем воспринимать нормой нравственную болезнь человека, нравственный изъян человека. И каждый раз это будет оставаться изъяном, это будет оставаться болезнью. И будет требовать лечения. И мое лечение по отношению к этому человеку — это моя молитва об этом человеке, мое слово в поддержку того, чтобы человек изменялся. И моя любая готовность помочь измениться человеку в лучшую сторону. Это не мое молчаливое оправдательное, мол, это твое дело, живи как хочешь. Это мое небезразличное человеческое, что Господь ищет тебя другим и видит тебя другим. И помоги тебе, Бог, услышать этот призыв Его.
То есть двери храма перед такими людьми не закрыты?
Знаете ли, двери храма открыты перед каждым человеком. И в этом и сила, и уязвимость верующих людей. Потому что в пространство храма входят все те, кто идут туда. Да, с разными мотивациями. Грешник идет принести покаяние. А другой человек ищет какие-то, я не знаю, там, впечатления от искусства или от каких-то энергий. Но есть и люди, которые приходят туда с оружием в руках. И мы видим, что и такое бывает. Однако же и сила, и наша уязвимость в том, что мы знаем одно, что храм — это место, пространство действия Божия. Один Господь ведает пути человека. И исторический опыт подсказывает нам и говорит нам, свидетельствует нам о том, что каким бы ни был человек, входя в храм, наступят последствия его изменения. Человека кающегося Господь услышит. Человека, желающего изменить, Господь поможет ему измениться. Преступника, не желающего изменять себя, человека со злым сердцем и намерениями, остановит суд и во временной или в вечной жизни. Но в любом случае порог храма для каждого станет точкой отчета его общения с Богом. И поэтому двери в храм открыты для каждого, так же, как открыты двери милосердия Божия по отношению к каждому человеку.
Ну, так большое спасибо, что вы тему не закрыли, развили и ответили. Хотя я сомневалась вообще, стоит ли поднимать эти вопросы, но с вами не страшно на любые вопросы искать ответы. Большое вам спасибо, и ваше заключительное слово, наверное, непростое будет.
Спасибо, Юля, за нашу сегодняшнюю интересную и непростую беседу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, горе миру от соблазнов, говорит нам Священное Писание. И мы это видим, разглядывая мир, в котором мы сегодня живем. Но горе и тому человеку, через который соблазн приходит. Это о том, что каждый из нас должен стать пространством, из которого исходит свет. Пространством, не в котором тьма и мрак, а именно свет, надежда, настоящий и добродетельный образ жизни, дружба, верная любовь, искренность. Это то, когда мы не называем темное светлым. Это то, когда мы не относимся безразлично к другим людям, а когда во свете стоим и во свете ходим и не спотыкаемся. И дай Господи, чтобы этого горя в нашей жизни и благодаря нам было бы меньше. Храни и благослови всех вас, Господь. До свидания.